Я хочу идти к рассказу о вене. Мы уже с вами исцеляли род Габсбургов, но остался еще одна очень важная часть. Рассказ о посещении остатков средневековой синагоги и передачи энергии. Значит, я, готовясь к этой встрече, открыла книгу Крайона «Письма из дома». Крайон не раз говорил о том, что народ Израиля – особая группа людей. И он говорил о том, что 12 колен, ваши 12 колен еврейских, имеют огромное духовное значение для планеты. И на протяжении всей письменной истории человечества они были объектом уничтожения, поскольку на духовном уровне представляют собой единственную чистую кармическую группу, но чистую, которой они стараются не смешиваться с другими группами. Я сейчас не беру никакие обычные аспекты, политические, государственные и прочее. Мы с вами просто говорим на духовном уровне. И она и дальше, эта группа, она и продолжает и дальше быть чистой кармической группой, она и дальше должна существовать, чтобы выполнить свое земное предназначение. И постоянно говорится, что это сродни функциям держателей места. И получается, что вот, ну, это известно, что когда те действительно последовательные евреи, которые идут в рамках своей религии, то речь идет об инкарнации в среде еврейского народа. Раз воплотившись евреем, вы остаетесь в этой группе на протяжении очень многих воплощений. Когда же вы покидаете сценарий еврейских воплощений, вы больше к нему никогда не возвращаетесь. Вы можете прийти в него из любой другой группы, и когда вы это делаете, вы долгое время следуете ему. Ну, я это упомянула, я не буду сейчас это далеко углубляться, а к тому, что это действительно непростой народ, и народ с очень серьезными традициями, которые до сих пор продолжаются и им следуют. И я вспомнила, собственно говоря, о том, что говорил Крайон, когда я была в музее. Вот вы видите вход в музей, Юденплац, это еврейская площадь. Вот это музей. Значит, на этом, собственно, это площадь, да, и музей называется, музей на площади. Там, у меня, к сожалению, здесь я не увидела сейчас, я думала, что у меня есть, но у меня нету фотографии. Можно дальше нажимать, да? Это уже дальше, вот видите, сам музей, я сейчас просто покажу, как он выглядит, когда войти в него. Здесь... Вот это средневековая Австрия и средневековая Вена. И вот здесь вот квартал в середине выделен, это еврейский квартал. Он снимал достаточно большое количество, большую территорию. Собственно говоря, чем примечательна вообще эта площадь? На ней построен памятник. Вот я опять-таки смотрю и не нахожу. Я не видимо, в этих фотографиях то ли нет, то ли не сфотографировали, но вроде фотографировала памятник жертвам войны. Вот именно евреям. Я сейчас его покажу. Вот он так выглядит. Очень своеобразный памятник. Вот видите, такой, можно сказать, параллелепипед. Сейчас расскажу более подробно. Да. Значит, ну потом можно будет посмотреть этот буклет. Значит, в Вене существует мемориал против войны и фашизма, посвященный жертвам войны и фашизма, созданный австрийским скульптором Альфредом Хрдличкой. Он был сооружен в 1988 году перед Альбертиной, перед музеем. И он все время был предметом весьма таких жестких дискуссий. Считалось со стороны евреев, что вот этот мемориал памяти жертв войны и фашизма, он недостаточно отражает роль евреев. И в свете этих дискуссий было принято решение построить памятник. Этот памятник очень своеобразный. Он представляет из собой куб 10 на 7 и высотой 3,8. И стороны этого куба выглядят как будто это библиотека, книга, книги. Но только книги, которые повернуты обрезом наружу. Да? То есть не форзац снаружи, как ставятся книги на обычную книжную полку, а обрезом наружу. И по еврейским верованиям книги символизируют ценность традиции и принадлежность к своей вере, к диаспоре. И вот эти книги, они стоят друг к дружке, они совершенно одинаковые. Они показывают, что люди, уже их нельзя раскрыть как книгу, что их уже нет, они ушли, что осталось только вот остались книги. В общем, это очень сильный, очень мощный такой аллегорический памятник. Его был конкурс назначен на создание мемориала, и его выиграла британский скульптор Рахель Вайта Рид. И в 1995 году, когда шла подготовка к тому, чтобы вот этот монумент воздвигнуть, то на этой площади происходили раскопки. Все, как говорится, случайно. Происходили раскопки и нашли останки средневековой синагоги. И в результате на площади стоит памятник, и там же открыли музей. То есть получилось сразу вот объединить несколько событий. Чем примечательна эта синагога? Энергиями. Когда я туда вошла, во-первых, вот если посмотреть, музей, так как полуподвальное, естественно, помещение, вот здесь вот видно, да, такой как бункер какой-то. На удивление дышится легко, по энергиям, очень легко. Я, помните, рассказывала, как я ходила по храмам, по церквям, и дышалось тяжело. По музеям, все, что было связано с Гамбургом, энергетически было очень тяжело. А здесь, на удивление, несмотря на то, что это музей, в общем-то, посвящен тоже останки церкви, синагоги. Вот про синагогу сейчас я открою, расскажу. Значит, она существовала на протяжении 150 лет. То есть она была создана в середине 13 века. И 150 лет она существовала. Она была крупнейшей синагогой того времени. Но в 1421 году случился погром, и это здание было полностью разрушено. А камни синагоги, ну, люди практичные были в Средневековье, их использовали для строительства старого университета. Таким образом, остался только фундамент синагоги. И вот его, собственно, здесь раскопали. Что интересно, сделан фильм. В 3D восстановили эту синагогу. Вот видите, это уже эта картина этого 3D-фильма, который крутится. Вот видите экран, вот у меня муж фотографировал, и внутренность синагоги. Так, это вот кусочек квартала, где была эта синагога. Еврейский квартал, тогда, по-моему, было большое количество. Сейчас я найду, сколько было. В общем, до войны, до Второй мировой войны, было порядка 2 миллионов. Если я вот... Давайте не буду сейчас цифры, я потом уточню, скажу количество евреев, которое было и осталось время. Смотрим дальше. Вот это вот картина изображения синагоги. Вот мы идем в сторону вот этих вот останков. Вот, собственно говоря, вот эти останки. Что интересно, там звучит музыка, читается Тора, и состояние, что ты находишься в космосе. Вот как мы сегодня с вами путешествовали в 16-мерную Вселенную, так и вот там ощущение, что ты соприкасаешься даже не с космосом, знаете, у меня было ощущение, что я соприкасаюсь с вечностью, что я растворяюсь просто во времени и в пространстве, что теряется, что восстанавливается связь времен с 13 веком, и что теряется что-то, что разъединяет это время, наше время, те энергии, эту энергию. Я прочувствовала, что оттуда идут энергии источника.
Мы можем музыку включить? Можно этого эстаса включить?
Сейчас мы включим музыку, и я продолжу говорить. Обихода, и рассказывалось, что в средние века евреи занимались ростовщичеством. Объяснялось это просто, что остальные религии, они не разрешали друг другу давать члены этих религиозных объединений, давать друг другу взаймы. Поэтому можно было найти тех людей, которые бы могли давать взаймы. Но и это было разрешено евреям. Евреи давали деньги взаймы. Не всегда это все было удачно. Власть придержащие часто стремились не вернуть деньги. Давали они деньги под залог товаров. И часто, если не возвращались деньги, то совершенно они оказывались владельцами этих товаров, соответственно, они начинали развивать торговлю. То есть они занимались ростовщичеством и торговлей. Вот у них было такое занятие. Причем там все совершенно спокойно объясняется, и все с логическими выводами, почему именно евреям пришлось этим заниматься и как они этим занимались. В общем, такой музей интересный, очень познавательный. Надо сказать, что это вообще филиал главного музея, есть еще более крупный, основной в Вене. Вот. А это считается филиалом, но до большого мы уже не дошли, потому что самое важное было для нас это фундамент средневековой синагоги и возможность объединиться с энергиями этой синагоги. Я ходила от угла к углу, вот, если мы увидим, да, вот они останки, их можно, я ощупала руками, энергия, это вот в центре, вот. И они ходила, продышала, простраивала кристаллы истинного времени. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте, что вы находитесь в 13 век, Вена. Вы можете услышать, как по улицам Вены движутся повозки. Вы можете услышать их скрип, увидеть людей в старинных одеждах. Я когда ходила по музею, я просто ощущала свое присутствие именно в том времени. Я видела себя в мужском обличье и в одежде мужской. Я не могу сказать, что я принадлежала к евреям, не знаю, но какой-то у меня был вид такой, мне кажется, все-таки какой-то церковнослужитель. С религией я не разобралась в этот момент, но было очень интересно наблюдать ощущение, что ты присутствуешь в этом городе. Мне там было комфортно, я себя ощущала вот в процессе путешествия по этому музею и ощущение себя в том пространстве времени, я чувствовала себя комфортно. Но я куда-то спешила, меня охватывало какое-то, ну, скажем, внутреннее волнение, потому что что-то мне предстояло. Что-то я должна была сделать, что-то у меня была какая-то определенная забота. Я вот ее просто ощутила всеми порами. Войдя в зал, я почувствовала сразу, что энергия дома. Да, да, именно энергия дома. Это меня очень удивило, потому что это же развалины. Оказывается, в камне очень хорошо сохраняются определенные энергетические сгустки, энергетические следы. И я сейчас раскрываю свое сердечное пространство и передаю в наше единое сердечное пространство свои ощущения, свои впечатления, те энергии, которые пришли ко мне тогда. Потому что я ощущала поток сверху, и я мысленно взлетала вверх по этому потоку, чтобы ощутить источник, откуда он идет. И я поняла, что он идет с самого-самого-самого-самого-самого верха, из первого источника. Это не зря говорит Крайон об определенной избранности, закрытости расы евреев. Они несли какое-то тайное знание. Возможно, они даже сейчас его не ощущают, потому что это знание о божественном происхождении в его полной чистоте, с полными деталями, скажем так. Это луч творения. И мы сейчас с вами на луче творения. То, что мы сегодня проделали работу с мастером Кираэлем, позволяет нам начать принимать его и встраивать в свое собственное сердечное пространство, в свой собственный комплекс многомерных тел. Луч первого творения. Он, я вот сейчас ощущаю его, он такой импульсный, он идет мелкими, но очень плотными импульсами. Я его принимаю, передаю вам, и вы напрямую начинаете подключаться к этим энергиям, которые пришли к нам всем через меня, но к нам всем в моменте посещения средневековой синагоги. Эта синагога состоит из трех комнат. Есть специальное отделение для мужчин, есть отделение, где читается Тора, и маленькая комната с отдельным входом, вероятнее всего, это для женщин. Луч идет, он начинает встраиваться постепенно. Уникально, что мы его принимаем перед Пасхой. Ведь событие воскресения Христова – это самый большой и светлый христианский праздник. Праздник, который называется Пасхой. То есть день, в который совершилось перехождение от смерти к жизни и от земли к небу. Пасха – самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес. И для всего мироздания началась истинная весна, светлая, радостная. Утро новой жизни. Воскресение Иисуса – первая действительная победа жизни над смертью. И мы сейчас с вами вместе с энергиями из первого источника прозреваем все события этого удивительного праздника. По прошествии субботы ночью, на третий день после своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силой своего божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело его человеческое преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и невидимой для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение, с небес сошел ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались. В этот день, первый день недели, как только кончился субботний покой, весьма рано на рассвете Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Соломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное мирр, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело его, так как они не успели этого сделать при погребении. Женщины этих церквей именуют мироносицами. Они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража, и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. Камень же был очень велик. А Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносец, первая пришла к гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария увидела, что камень отвален от гроба. Сразу побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали к гробу. Мария Магдалина последовала за ними. В это время подошли к гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба, и когда остановились, вдруг увидели светозарного ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес. Как сказал, еще будучи с вами, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, а потом пойдите скорее и скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». Они вошли в гроб гроба пещеры и не нашли тела Господа Иисуса Христа, но, взглянув, увидели ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где был положен Господь. Их объял ужас. Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, который своим отречением отпал от числа учеников, что он встретит вас в Галилее, там вы его увидите, как он сказал вам». Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова перед ними явились два ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому он лежит быть преданным в руки грешных людей и быть распятым и в третий день воскреснуть». Ну что ж, друзья, к нам идут энергии. Энергии дома. Энергии нашего духовного возрождения и воскресения. Они идут импульсами очень нежно, очень-очень бережно, встраиваясь в каждом из нас начинается воспоминание о своем собственном я, о своем я, о своем божественном я, о своей собственной божественной сути. Воскресение своего я. Не просто воспоминание, не просто принятие своего я в полном великолепии, а воскресение, духовное рождение, возрождение. Как говорят наши мастера, в цвете, свете, звуке. Пора просыпаться. Пора прозревать. И пора брать ответственность. Каждому, не только за свою собственную жизнь, но и за свое предназначение. За свою миссию, за свое служение. Пора двигаться. Пора. И сейчас самое хорошее время для окончательного пробуждения. Именно поэтому к нам так бережно и нежно спешат энергии первоисточника. Вы видите, как идет не просто наше собирательство. Мы вспоминаем свое «я» каждый по крупицам. По крупицам воплощений, по крупицам энергии, которые встроены в эти воплощения, по встречам нас, воплощавшихся вместе, встретившихся вновь. Мы передаем друг другу наши знания, опыт. Мы объединяемся вновь на новом этапе развития для выполнения наших общих задач, общей миссии. К нам приходят наши учителя, наставники, к нам спешат ангелы, архангелы, вся наша группа тонкоматериальной поддержки. И мы вновь возрождаемся, воскрешаемся. Дышим. Дышим и вдыхаем энергии дома. Дом — это покой. Дом — это уверенность. Дом — это знание. А мы в состоянии уже вместить эту космическую уверенность, космическое знание. Я есть. Ты есть. Мы есть. И наступает светлый праздник Пасхи. И в Иерусалиме сходит благодатный огонь. И с нами сегодня свечи из Иерусалима, благодарение Богу и Татьяне, которая привезла их оттуда.
Мы есть. Я есть. Ты есть. Мы есть.
идут. Энергии продолжают идти, но они становятся более насыщенными. Это уже не импульс, это практически вот такой хороший поток. Даже не луч, а поток. А вот так выглядела эта средневековая синагога, вот ее реставрировали вот в таком виде, да? Там прям 3D. Там был большой-большой квартал. По-моему, до войны было 2 миллиона евреев жили в Вене. А после войны там осталось, ну, 100 тысяч, наверное, ну, мало. Вот так это выглядит, реконструкция. Вот, это синагога, а сбоку крыши – это вот пристройка для женской части. Синагога – интересное учреждение, это не только молитвенный дом, там совершались законодательные акты, и там учились, это такой, это даже, ну, можно назвать культурный центр. Это все из фильма. Тоже отдельно. А тоже мы вышли на площадь. Тоже другое. Каждое свое «я», высшее «я», высшего «я», тонкоматериальные группы поддержки, учителей, наставников, Вселенную, всех участников сегодняшней встречи принимаем с благодарностью. Казалось бы, просто старинный фундамент, остатки. А какая история? Какие энергии? И мы с ними встретились.